Как я уже упоминала, в спектакле участвовали представители самых разных стран, очень талантливые люди, о некоторых хотелось бы упомянуть особо. Замечательный уэльсец Дэвид, благодаря которому мы впервые услышали звук флейточки уистл. Юная греческая певица Катерина с таким прекрасным голосом, что по возвращении в Грецию была приглашена самим Микисом Теодоракисом в качестве солистки в его оркестр. Бородатый датчанин Ларс Свенсон. Именно так и должны звать датчанина, и именно так должен выглядеть скандинав. Прелестная японская флейтистка, похожая на статуэтку Нецке. Милая Алена Крейчева из Чехословакии с песней собственного сочинения. О ней, об этой песне, рассказ впереди. Очень большая и долгая дружба сложилась у нас с ансамблем из Финляндии. Он назывался «Красная ленточка». Сейчас не помню, как это звучало по-фински. Все же надо было раньше начинать писать историю Гренады. Теперь уже некоторые детали забываются. Это был очень приятный квартет. Две девушки и два юноши. Именно благодаря им в нашем ансамбле появилась песня финского композитора Кая Чудениуса на стихи Элви Синерво «Наталия» о советской девушке Наталии, реальном персонаже. Наталия вместе с Элви оказалась в нацистских застенках. Элви Синерво – финская коммунистка, одна из руководительниц Общества дружбы Финляндии СССР. Несмотря на ужасные мучения, пытки в фашистском плену, все же выжила, но навсегда осталась благодарна русской девушке Наталье, которая своими чудесными песнями о своей стране подбадривала девушек в тюремных камерах. Наталья погибла, но продолжает жить в стихах Элви, в песне Чудениуса и в репертуаре Гренады.
Самоа, ой, Украина! Julius Raken, Diane Lallutio, he palavat, ja silloin vapauta Ukraina.
Как видите, в спектакле были задействованы немалые силы, а еще индиец, несколько африканцев, латиноамериканцы, перечислять всех не имеет смысла. Но в этом ярком венке Гренада отнюдь не потерялась. Наоборот, наш ансамбль оказался своего рода связующим звеном между исполнителями из разных стран. Это было для Гренады настоящим триумфом. Да к тому же, мы познали изумительные, какие-то сказочные отношения единства, братства с коллегами-музыкантами, и это после всех гадких распри на эстраде. Меж тем, неплохо бы вспомнить о тех сложностях, с которыми мы столкнулись благодаря полету фантазии нашего неординарного режиссера. Напомню, что даже сам замысел этого спектакля, состоящего из песен, был очень необычным. Спесивцев нашел совершенно новаторское по тем временам решение. Все участники располагались на сцене, сидя на полу в непринужденных позах, и вставал лишь тот солист или ансамбль, чья песня должна была прозвучать в данное время. Может, это сейчас вам покажется неудивительным, но для нас-то это был удар грома среди ясного неба. Что, сесть на сцене? Ну и дела. Это было тогда еще вне нашего понимания. Иностранцы, хоть бы хны, тут же плюхнулись, кто где предпочитал. Но не мы. Особенно, конечно, Володя и Саша. Они были уж точно не из таких, чтобы сидеть в этих самых непринужденных позах на полу. Девушки Гренады, видя, что мы уже одни единственные торчим стаймя, все же решили как-то изобразить раскованность. А мужчинам пришлось сложнее. Но это не все. Дело в том, что Спесивцева ужасно раздражал наш рояль. Рояль уж никак не вписывался в его замысел такого молодежного в западном стиле прихипованного действа. Как мы узнали потом, действительно, протестная молодежь планеты ассоциировала рояль с богатством, буржуазностью. Но мы не сдавались. Надо отдать должное Гренаде. Мы никогда не гонялись за каким-то подражательством, не копировали чьи-то образцы, не следовали чужим вкусам. Западной молодежи не нравится рояль? Ничего, а нам нравится. Тем более, когда за роялем наш изумительный пианист. Кстати, Спесивцев тоже к нашему аккомпанементу был настроен более чем положительно. Но сам образ рояля, видимо, его не устраивал. И знаете, что он придумал? Построить посреди зала помост. На нем установить рояль. А пианист наш, Виктор, представляете, по идее Спесивцева, должен был прыгнуть на специальной веревке наподобие тарзанки и, пролетев над головами восхищенных зрителей, приземлиться возле своего буржуазного инструмента. Но тут уж я встала на дыбы. Так рисковать нашим любимым Витюшей. Но и сам Виктор пришел в ужас. От Спесивцева можно было ожидать, что он добьется чего угодно. И наш Виктор заявил: «Сяду где угодно и на что угодно, но летать на тарзанке не буду». Не гарантирую, что был использован данный термин. Братья, наверное, решив, что теперь их вместо Виктора могут утвердить на роль летающих объектов, предпочли не привлекать внимания своим великим стоянием. Вопрос с сидением на сцене был решен. В конце концов, мы вообще перестали замечать подобные мелкие проблемы. Наверное, работа с таким авангардным режиссером все же обеспечила нам раскрепощение, дала положительный импульс нашей скованной рамками условности психологии, что, конечно же, в дальнейшем помогало нам, и не раз, в судьбе ансамбля. Премьера спектакля должна была состояться во Дворце культуры университета. Это был просто шикарный зал, находящийся внутри главного высотного волшебной красоты здания и сегодня поражающего воображение гостей Москвы. Интерес к спектаклю был необыкновенный. Задолго до премьеры и студенты, и даже преподаватели всякими судьбами пытались проникнуть на репетиции, но массивные дубовые двери были заперты наглухо, наш спектакль охранялся как режимный объект. И вот долгожданный день. Огромный зал с великолепными бархатными креслами был заполнен до отказа. Спектакль прошел блестяще, под бесконечные овации публики.